Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен Азаттык радиосунан шаршемби 19-июль күнкү таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Микрофондо Айнура Жекша кызы. Ата Журт саясий партиясы президенттикке талапкер катары тең төрагалары Камчыбек Ташиев менен Ахматбек Келдибековду көрсөттү. Кыргызстанда якын инкар агымына тыюу салынды. Орусиянын Владивосток шаарында дүкөндө күзөтчү болуп иштеген кыргызстандык жигит бычак жеп каза тапты. Алдыдагы жарым саатта мына ушул окуяларга кеңири токтолуп, сергек жашоо түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз. Алды менен Кубат Касымбеков соңку кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Расмий Вашингтон Тегерандын баллистикалык ракеталар программасы жана башка аскердик аракеттер боюнча жаңы санкцияларын жарыялады. АКШнын каржы министрлигинин 18-июлда жарыяланган билдирүүсүндө бул санкциялар тыюу салынган ирандык оюнчуларды колдоо ишине жана улут аралык кылмыштуу ишмердүүлүккө катышканы үчүн 16 адам жана мекемени бутагалар айтылат. Дүйшөмбүдө президент Дональд Трамптын администрациясы Иран 2015-жылы жетишилген өзөктүк келишимдин талаптарын аткарып жатканын, бул багыттагы санкцияларды жеңилдетүү улана берерин билдирген, бирок баллистикалык ракеталар сыяктуу башка маселелер боюнча Иранга каршы жаңы санкциялар болушу мүмкүндүгү ишара кылынган. Ирандын тышкы иштер министри Жавад Зариф АКШнын мындай билдирүүсү карама каршылыктуу экенин, андан кандай тыянак чыгарууну билбей турушканын айткан. Чехиялык Legal Trading CZ компаниясы жогорку нарын гестер каскадын курууга 500 миллион доллардай инвестиция салууга даярдыгын билдирди. Бул тууралуу нарын облусундагы курулушу токтоп турган каскадда шейшембиде өткөн брифинг учурунда компаниянын өкүлү Ержев Айтыховский журналисттерге айтты.
Мы готовы в рамках соглашения инвестировать.
Биз келишимдин алкагында жогорку нарын гестер каскады долбоорун 500 миллион долларга чейин инвестициялоого даярбыз. 10-июлда биз ак булуң жана нарын гес бир долбоорун куруу боюнча биринчи этаптагы макулдашууга кол койдук. Ага болжолдуу түрдө 230 миллион доллар инвестиция керектелет. Биз убада бергендей, келишимге кол коюлгандан бир жума өткөндөн кийин биздин инженерлер адистер тобу иликтөө үчүн келишти. Бүгүн эки створдо иликтөө иштери жүрүп жатат, деди Вайтиховский. Кыргыз өкмөтү Legalist Trading менен Кыргызстандагы жогорку нарын гестер каскадын ага кошуп 10 чакан гести куруу тууралуу макулдашууларга кол койгондон көп өтпөй чехиялык басмалар бул компания көпчүлүккө белгисиз экенин жазып чыгышкан. Дүйшөмбүдө бул чех компаниясы менен кызматташпоого чакырган тышкы иштер министринин документи деген катты кыргызстандык 24KG маалымат агенттиги жарыялаган эле. Өнөр жай, энергетика жана ген байлыктарын пайдалануу боюнча комитеттин төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев тынчсыздануу негиз жоктогон чех тарап макулдашууну аткарбаса келишим жокко чыгарыларын Азаттык айткан. Ата Журт саясий партиясы президентке саясатчылар Камчыбек Ташиев жана Ахматбек Келдибековдун талапкерлигин сунуштады. Партиянын саясий кеңешинин мындай чечими шейшембиде Бишкекте өткөн курултайда жарыяланды. Жогорку сот жакында маалымат таратып, жогорку кеңештин экс спикери Ахматбек Келдибековдун соттулугу 8 ноябрда гана алынарын кабарлаган эле Келдибеков курултайда шайлоого катышууга укугу бар экенин айтты.
Бул конституция боюнча Кыргызстандын жараны катары менин да өлкө президенттик шайлоого катышууга толук укугум бар. 62-чи беренеде ташайып жазылып турат.
Деди Келдибеков. Буга чейин саясатчылар Ташиев, Келдибеков жана Адахан Мадумаров саясий тандем түзгөнүн жарыялашкан. Жакында бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Мадумаров шайлоого катышуу үчүн Буршакумга арыз бергени белгилүү болду. Кыргызстанда 15-октябрда өтө турган президенттик шайлоодо талапкер болуп катталуу үчүн Буршакумго арыз бергендердин саны баш аягы 29 адамга жетти. Украинанын президенти Петро Порошенко өздөрүн Донецк элдик республикасы деп атаган жикчил аймактын башчысы Александр Захарченконун Украина аймагында Малороссия аттуу жаңы мамлекет түзүлгөнү тууралуу билдирүүсүн айыптады. Тбилисиде иш сапары менен жүргөн Порошенко бул демилгени Орусиянын Украинаны бөлүп жаруу аракети катары мүнөздөдү.
You should understand that Zakharchenko and Plotnitsky.
Zakharchenko жана Plotnitsky баштаган адамдар саясий ишмерлер эмес деген, алар кол бала экенин түшүнүшүңүздөр керек. Алар Орусиядан келген билдирүүлөрдү гана жеткирип турушат, деди Украина президенти. Андан мурдараак ДНРдин башчылары Малороссия Украинанын Крымдан башка аймагында түзлөрүн, Донецк шаары анын борбору катары суналарын 19 облустан турарын билдиришкен, бирок өздөрүн Луганск элдик республикасы деп атаган аймактын өкүлдөрү болсо, Малороссиянын түзүлүшүнө эч кандай тиешеси жоктугун айтышкан. Украинадагы соңку жагдай боюнча Кремль азырынча комментарий бере элек. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр Дүйшөнкул Чотоновдун сотунда адвокаттар үчүнчү ирет убактылуу өкмөттүн мүчөсү азыркы президент Алмазбек Атамбаевди чакыруу өтүнүчүн келтиришти. Алар ишкер Леонид Маевский көрсөткөн иш бөлмө Текебаевдики эмес, Атамбаевдики болушу мүмкүн деген көрсөтмөлөр буга негиз берип жатканын айтып жатышат. Бул сунуш азырынча ачык бойдон калды. Шейшембидеги соттук отурумда убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Темир Сариев, Эльмира Ибраимова жана ошол кездеги Улуттук коопсуздук комитетинин башчысы Кеңешбек Дүйшөбаев көрсөтмө беришти. 3:10 2010-жылы 13-май күнү өлкө түштүгүндө кырдаал курч болуп турганын, убактылуу өкмөт абалды тынчтандыруу боюнча чукул жыйынга чогулганын ага Өмүрбек Текебаев да катышканын айтышты. Буга чейин орус ишкери Леонид Маевский 2010-жылы 13-майда убактылуу өкмөттүн мүчөсү Өмүрбек Текебаев менен таанышканын кийинчерээк ага мегакомду сатып алуу үчүн $1,000,000 бергенин айткан. Орусиянын жогорку соту Жахава күбөлөрүнүн ишмердигине туюу салган мурдагы соттук инстанциялардын чечимин колдоду. Сот 17-июлда диний топтун доо арызын четке какты. Жахава күбөлөрүнүн өкүлү Дэвид Симонян жогорку соттун чечимин көңүл калтырарлык деп өнөздөп, Орусиядагы кудуреттүү күчтөр бул топту экстремисттик уюм катары көрсөткүсү келип жатканын айтты. Чечимге ылайык аталган диний топ Санкт-Петербургтагы баш кеңсесин жана өлкөдөгү калган 395 кеңсесин жабууга тийиш. Алардын кыймылсыз мүлктөрү орус өкмөтүнө өткөрүлүп берилет. Жахава күбөлөрү Европанын адам укуктары боюнча сотуна кайрылары айтылууда. Тажикстандын президенти Мамали Рахмондун кыздарынын бири Зарина Рахмон өлкөдөгү ири банктардын бири Орион банктын төрага орун басары болуп дайындалды. Бул банкты анын бир тууган тайкеси белгилүү ишкер Хасан Асадулзода жетектейт. 18-июлда азаттыктын тажик кызматынын колуна тиген документке ылайык 23 жаштагы Зарина Рахмон бул кызматка жыл башында дайындалган. Президенттин 6-кы кызы Британиядагы колледждердин бирин бүтүрүп 2010-жылы 2 айдай Тажикстандын мамлекеттик телеканалында англис тилинде жаңылыктарды окуган диктор болуп иштеген. Зарина Рахмон президент Эмомали Рахмондун мамлекеттик кызматта иштеген жалгыз кыз эмес.
Акыркы кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Убуда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Ата журт саясий партиясы президентке талапкер катары тең төрагалары Камчыбек Ташиев менен Акматбек Келдибековду даалаш көрсөттү. Партиялаштары тарабынан бул чечим жылуу кабыл алынганы менен саясатчылар арасында түшүнбөстүктү жаратты. Анткени менен бул кадамдын аркасында тактикалык жүрүш жатканын партия лидерлери жашырышкан жок. Ал эми БШК ата журттун президенттик орунга эки талапкерди көрсөтүп жатканында мыйзам бузуу жок экенин билдирди. Самат Жумакадыровдун репортажы.
Бишкектеги улуттук филармонияга таңертең чогула баштаган ата журт партиясынын курултайынын делегаттары күн тартибинде бир гана маселени бекитүү үчүн жер-жерлерден келишти. Бирок партия бир учурда эки лидерди президентке талапкер катары көрсөтүүсү бардыгына текши маалым эмес болчу. Дароо эле сөз алган партиянын саясий кеңеш мүчөсү Бөдөш Мамырова делегаттарды саясий кеңештин чечими менен маалымдап, ата журт эки талапкерди жылдыраарын отургандарга шаардана кылды. Президенттик шайлоого катышууга толук укугум бар деген Акматбек Келдибеков БШК аны талапкер катары каттыбаса мыйзам бузгандык болот деп сөөмөй кесети.
Бул конституция боюнча Кыргызстандын жараны катары менин да өлкө президенттик шайлоо катышууга толук укугум бар. 62-чи беренеде ташайып жазылып турат.
Өз сөзүндө адам укугуна көбүрөөк токтогон экинчи талапкер Камчыбек Ташиев чоң жеңишке эми кезек келгенин белгилейт.
Алгач бизди тоготушкан жок. Кийин шылдыңдап күлгөн учурлар да болушту. Андан соң аябастан биз менен күрөшүштү. Эми урматтуу партиялаштар жеңип чыга турган учур дагы келди.
Анткени менен ата журттун курултайы эки талапкерди көрсөткөнүн кубаттабагандар да болду. Жыйынга конок катары чакырылган саясатчы Азимбек Бекназаров партия кеч боло элек деп бир гана талапкерди көрсөткөнү оң экенин айтат. Ал өзү дагы президенттик шайлоого катышам деп жатканы менен бийликтин талапкерин жеңүүдө биригүүгө даяр экенин кайтты.
Башкаларга окшоп мындай жайпап сайпап койбой. Силердин агаңар катары өзүмдүн жүрөгүмдөгүн айтайын. Али кеч эмес. Орун бирөө. Өкөңөргө орун жок. Ойлонгула. Мейли катталгыла, бирок аягына барып эл добуш бергенге чейин ойлонуш керек. Муну чечиш керек. Керек болсо мына бул жерде отурган бардык талапкерлер биз да ойлонушубуз керек.
Ташиев Келдибековдун шайлоого катышуу дымагынын артында саясий тактикалык жүрүш бар экенин мурдагы БШК мүчөсү саясатчы Ишенбай Кадырбеков азаттыкка айтат. Ал партиянын бул аракети алдыдагы кырдаалды алдын алып жатканын кошумчалайт.
Мүмкүн эгер де Акматбек Келдибековду каттабай койсо, анда ата журт эч бир кандидат чыгарып алышы мүмкүн да. Андан кийин Акмат Келдибековду каттабай калса да ташыйып чыгарганга ата журт мындай кандидатурасы менен калып калат. А эгерде Акматбек Келдибековду мындай регистрация кылып койчу болсо, анда бирөө кандидатурасын токтотуп туруп, андан кийин анда мүмкүн даже Акматбек Келдибековдун кандидатурасына токтолуп калышы мүмкүн.
14-й июлда борбордук шайлоо комиссияга бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров президенттикке талапкер катары көрсөтүү боюнча арыз берген. Ошону менен Мадумаров, Ташиев, Келдибеков үчилтиги өз жолдору менен шайлоого барары маалым болуп отурат. Анткени менен Камчыбек Ташиев үчилтиктин макулдашуусу дагы деле күчүндө экенин айтып, шайлоого чукул үчөөнүн бирөө гана талапкер катары калаарын курултай бүткөн соң журналисттерге айтты.
Биз эми добуш бергенге чейин биз ойлойбуз, биздин кабыл алган өзүбүздүн бүгүнкүндөгү саясий тактикабызга жараша добуш бергенге чейин бизде бир кандидат калат го деген үмүттөбүз.
Ташиевдин бул айткандарын Акматбек Келдибеков да кубаттап, аягына келгенде бир талапкер калаарын тастыктайт. Бирок ал аягы кайсы жерден башталары азырынча белгисиз. Кыргызстанда президенттик шайлоо үстүбүздөгү жылы 15 октябрда өтөт. Боршайкомго президенттик шайлоого талапкер катары катышуу ниетин билдирип 30 киши арызын тапшырды. Башка дагы арыз жазууга ниеттенгендер жок эмес. Талапкерлерди расмий каттоо 1 августка чейин жүрмөкчү. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Оодо Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда ислам динин жайылтуу үчүн даават кылган Якын Инкар агымына тыюу салынды. Бир ай мурун Бишкектин Октябрь райондук соту бул агымды экстремисттик деп чечим чыгарган. Айрым диний уюмдар бул чечимдин туура эмес болгонун айтып, шаардык сотко арызданышууда. Кийим кечесине, тазалыгына көңүл бурбай эл кыдырган агымды кармангандарга муфтият буга чейин даават кылууга тыюу салган эле. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Ислам динин даават жолу менен жайылтууга багытталган Якын Инкар агымына Кыргызстанда мындан бир ай мурун тыюу салынса да коомчулукка эми кара белгилүү болду. Бишкектин Октябрь райондук соту 15 июнда бул агымды экстремисттик уюм катары чечим чыгарган. Мындай маалыматты жогорку соттон Азаттыкка ырасташты. Буга башкы прокуратуранын кайрылуусу себеп болгон. Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын төрага орун басары Закир Чотоевдин айтымында аталган диний топ өлкө мыйзамдарын аткаруудан баш тартып келген.
Бул агым боюнча сотко күч органдары кайрылды. Биздин комиссия тиешелүү экспертизаны жүргүзүп берген. Анын жыйынтыгы менен сот аларды экстремисттик топ деп тааныды. Себеби агым өз диний ишмердигин мыйзамсыз жүргүзүп келген. Башкача айтканда, өлкө мыйзамдарын тааныбай келген. Акыркы 2 жылда алардын ишмердиги активдешкен.
Бирок айрым диний уюмдар Якын Инкар агымына салынган тыюу жалпы даватчылык ишмердигине терс таасир этиши мүмкүн деп тынчсызданышууда. Мындан улам райондук соттун чечимин четке кагуу боюнча Бишкек шаардык сотуна доо арызы менен кайрылышты. Бул тууралуу Ислам борбору диний уюмунун башчысы Камчыбек Ажы Өмүрзаков билдирди.
Бул деген өзүнүн мыйзам боюнча жанагындай доогер болот анан жоопкер деген болот, туурабы? Аларды чакырыш керек, жана Янкыр деген Якын Инкар деп аларды чакырыш керек, өкүлдөр келиш керек. Диний башкарма бар Кыргызстанда, мусулмандардын баарын тейлеген э. Алар жашы дават бөлүмү бар, алар келиш керек, алардан сураш керек, эмне деген түшүнүксөздөрдү баары такташ керек. Анан жана чогулуп алып анан бир тараптан чыгарып койгон, бул мыйзамга туура келбейт. Кыргызстанда андай режим эмес, бизде режим эмес, бизде Кудайга шүгүр мыйзам иштейт.
Якын Инкар диний тобу Кыргызстанда даватчылык деп таанылган, таблиги жаамааттан бөлүнүп чыккан деп саналат. Бул топту жолдогондор кийим кечесине, тазалыгына көңүл бурбай, өздөрү жашоо тиричилиги тууралуу маалыматтарды жабык кармашаары айтылып келет. Алар негизинен даватчылык менен алек болушат. Бирок Кыргызстандын дин башкармалыгы тышкы келбетин тыкан алып жүрбөйт. Даватка чыгууга үй бүлө мүчөлөрү уруксат берген тилгат алып келишпейт деген негиз менен аларга даватка чыгууга уруксат бербей келген. Буга байланыштуу өлкө аймагында даватка чыккан Якын Инкарчылар кармалып, милиция аларга тиешелүү түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келген. Кыргызстандын дин башкармалыгы муфтият Якын Инкар тобуна тыюу салуу боюнча сот чечиминин кабары бар. Муфтияттын үгүт насат бөлүмүнүн башчысы Билал Ажы Сайпиевдин айтымында аталган диний топтун жолдоочулары айрым мыйзамдарды жана жоболорду аткарбаган учурлар болгон. Бирок Сайпиев агымдын экстремисттик деп табылышы ашыкча болгонун айтууда.
Чачыңды алдырса албай, илим билимиңди агарт, сүннөт болсо, сүннөттү кантип колдон кетирет, пайгамбардын сүннөтү дешип бөлүнүп чыккан жамаат. Негизинен окуган китептери, сүйлөгөн сөздөрү баш мыйзамга каршы келбей турган эле сөздөр. Сүйлөгөн сөзүндө же кылып аткан ишинде экстремисттик же террористтик акт баягындай ошого түртө турган бир эмелер көрүнбөйт.
Дин иштер боюнча комиссиясынын мурдагы төрагасы эксперт Орозбек Молдалиевдин пикиринде аталган диний топту мыйзам менен көзөмөлгө алуу туура эле кадам болду.
Жергиликтүү бийликтердин талаптарына баш бербей, биз мыйзам менен эмес, биз шарият менен иштейбиз деп айткандар да болгон булардын ичинде. Тартипке чакыргыла деп биз муфтиятка 2014-2015 жылдары айтканбыз. Булар адегенде ассамблея болуп чыгышкан ушу Балык шаарында. Ошол кезде булардын маселелерине кийлигишпей коюшту. Булардын коопсуздук тукту чочуткандын себеби Сириядагы окуялардагы болуп туруп алды. Булар радикалдаша башташты. Мыйзамга баш бербей, муфтияттын установкасына баш бербей, коргоо кеңешинин чечимин аткарбай аткандан кийин бул демек бул экстремисттик кадамга барып аткан дегендиги белгиси болуп атпайбы?
Кыргызстанда учурда 19 диний уюм экстремисттик жана террордук багытта деп табылып, алардын ишмердигине тыюу салынган. Эгер Якын Инкар жогорку соттун чечими менен тыюу салынса, 20-чы уюм болмокчу. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык уналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Владивосток шаарында 18 жаштагы кыргызстандык жаран бычактын мизинен каза тапты. Дүкөндө күзөтчү болуп иштеген жигитке бир бөтөлкө сууга акча төлөөдөн баш тарткан кардар бычак урган. Москвадан кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Владивосток шаарындагы престиж азык-түлүк дүкөнүндө 16 июлда күзөтчү болуп иштеген 18 жаштагы кыргызстандык жаран каза тапкан. Дүкөндөн бир бөтөлкө суу алып, акча төлөөдөн баш тартып чыгып кеткен кардар артынан чыккан күзөтчүгө көкүрөк тушка бычак сайып изин жашырып кеткен. Маркумдун туугандарынын айтымында каза болгон бала дүкөндө күзөтчү болуп январь айынан бери иштеген, бирок жумуш берүүчү менен мыйзамдуу эмгек келишими жок болгон.
Ал жерде январдан баштап иштеген. Декабрь, январдан баштап.
Орусияда көптөн бери жүрдү беле?
Мен келгенимде канча бир жарым жыл, почти бир жыл болуп калды.
Мектепти бүтүп эле келди беле?
Мектепти бүтүп кеткен. Азыр информация жок, эч кандай бул сууну төлөбөй чыгып кеткен же минтип кеткен, тигинтип кеткен деген информация жок. Аны ошол бир видеонаблюдениядагы магазинде болгон эмес. Магазинден где то бир 1 метр алыстыкта болгон.
Владивостокто жашаган Нуркыял Аматова Орусиянын Приморский аймагында 5000 кыргызстандык мигрант иштээрин айтат. Мурунтан турмуштук чырдан улам киши колду болуп өлгөн мигранттар болгон эмес.
Анан кыргыздар, бул жерде кыргыздар аябай жакшы жүрүшөт, мындай толковый. Мына кыргыздарды дагы мындай уважай кетип, уважение менен эме карашат, уруксат эле. Буга чейин андай окуялар болгон эмес. Эми өздөрү бул жерде кээ бирде болуп тур, мындай өздөрү кечээ жакында бирөө ашынып өлүп алды. Кээбирде ооруп жок болуп калышат. Анан мындай окуя биринчи жолу болуп атат.
Орусиядагы Кыргызстандын элчилигинин пресс кызматкери Гүлбарчын Байымбетова учурда тергөө иштери жүрүп жатканын белгилейт.
Ошо канцеляриянын кызматкери мындан 2 күн мурун эле байланышып, анан уже кылмыш иши козголуп, бүт документтерин тартып атабыз дейт. Эмне келишимин, анан иштөө графиги туурабы, ошол кезде ушул бала точно туруш керек беле, ушул жөнүндө бүт баарын тактап атабыз дейт. Анан жанагындай тергөө эмелери жасалып атат. Ал азырынча эме тергөөнүн эмесине жараша коопсуздугуна байланыштуу ачыкка чыкпай эле дейт. Мыйзам боюнча ал жумуш орундогондуктан жанагы производственная травма деп орусча айтканда өздөрүн тийиштүү эмелерин төлөп беришет компенсациясын.
Бул кылмыш иши боюнча укук коргоо органдары тарабынан 52 жаштагы орусиялык жаран камакка алынып, Орусиянын кылмыш кодексинин адам өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын өзгөчө айыл жерлеринде жашагандар кокус, ВИЧ, кургак учук же гепатит ооруларына чалдыгып калышса, бул дарттар күчөп кеткиче билбей эле жүрө беришет. Билинген күндө да дарылануу боюнча туура маалыматты толук алууга көбүнүн мүмкүнчүлүгү жок. Сергек жашоо түрмөгүндө дал ушул илдеттер тууралуу элдин маалымат алуу маселесин Бактыгүл Чыныбаева иликтеди. 30 жаштагы айы да ВИЧ оорусун жуктуруп алганын күйөөсү уулу каза болгончо билген эмес. Алыскы аймактарда жашаган келин ооруну билгенде жакындарынын баары андан жүз буруп кетишкен. Айыда сыяктуу кургак учук гепатит же ВИЧ жуктуруп алып билбей, билсе да толук маалымат ала албай жүргөндөр азыр айрыкча жаштар арасында көбөйүүдө. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин дал ушул кырдаал тууралуу сөз кылабыз. Британиядагы Солихал ооруканасына 67 жаштагы аял көзүн чел басып калганын айтып кайрылган. Көз хирургдары аны текшергенден кийин 27 контакт линзасы көзүнүн ичинде болгонун аныкташкан. Аял линзаларды 35 жылдан бери үстүнө тага бергендиктен көзүнүн чел кабыгына терең сиңип, оор катмарды пайда кылган. Аны операция жасаган дарыгерлер мурда кийин мындай учурга туш келишпегенин айтып таң калышууда. Алгач алар 17 линзаны бири-бирине чапташып катып калганын көрүшкөн. Аларды алып чыккандан кийин көздүн чел кабыгына аралашкан дагы 10 линза чыккан. Өлкөнүн офтальмологдор биримдиги линза тагуунун бир нече эрежесин кайрадан элге жайылтууну баштаганын кабарлайт Optometry Today журналы. АКШ-дагы изилдөөлөр үйдүн ичиндеги чаң адамдын гормондоруна таасир этип, организмде майдын бөлүнүп чыгуусун шарттайт деген жаңы тыянак чыгарышты. Күнүнө 3 микрограммга жетпеген үйдүн чаңы кишинин денесине териси же дем алуу органдары менен кирсе, май клеткаларын көбөйтүп жиберет дешет окумуштуулар. Анткени анын курамында гормондорду өзгөртүүчү синтетикалык молекулалар бар. Түндүк Каролинадагы Дюк университетинин бул изилдөөсү ашыкча салмактын алдын алууда пайдалуу деп жазат Телеграф. АКШнын жаратылышты коргоо агенттиги жаш балдар күнүнө 50 миллиграмм үйдүн чаңын жутаарын эсептеген. Айрыкча желим буюмдардан чыккан чаң желимдин курамындагы бисфенол А аттуу уулуу зат менен аралашып, адам саламаттыгына олуттуу терс таасир этерин Европанын химия агенттиги да аныктаган. Стресс мени картайтат. Жакынынан айрылуу, ажырашуу, үй бүлөдөгү зомбулук сыяктуу катуу стресс адамдын мээсин эрте картайтып, акыл эсин жоготкон Альцгеймер оорусуна алып барат дешет америкалык илимпоздор. Алар 50 жаштагы 1300 кишинин мээ саламаттыгын байкоого алышып, деменция жана Альцгеймер сыяктуу оорулардын белгилерин изилдешкен. Саутгемптон университетинин окумуштуулары стресстин ошондой эле билим алуу, иштөө сыяктуу адамдын функцияларын басаңдатып, саламаттыгын начарлатып, психологиялык тең салмакты бузат дешет. Урматтуу каарман, Сергек жашоо берсин угуп жатасыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Бишкекте Кызыл Чырым жана Кызыл Жарымай коомдорунун колдоосу менен ВИЧ, кургак учук жана гепатит оорулары тууралуу алыскы аймактарга жана маалымат ала албаган элдин катмарына түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча регионалдык тренинг болду. Ага 20 өлкөнүн 70ке чукул өкүлү келишип, Кыргызстандын мисалында бул жугуштуу оорулар тууралуу калкка маалымат берип, дарылануу жолдорун аныктап жана психологиялык колдоо көрсөтүү маселелери талкууланды. Уюштуруучулардын айтымында Кыргызстанда акыркы мезгилде ВИЧ, кургак учук жана гепатит оорусу улам жашарып, бирок айыл жерлериндеги жаштар бул оору тууралуу жетишерлик кабар ала албай келишет. 30 жаштагы айыда 6 жашында ата энесинен жетим калып, Тажикстандан Кыргызстандын алыскы аймактарынын бириндеги тай эжесинин колуна келген. Аны тай эжеси 17 жашында коңшусуна турмушка узаткан.
Жолдошум экөөбүз 12 жыл жашадык, 3 балалуу болдук. Жолдошум бутан 1 жыл мурун каза болуп калды. Жолдошум каза болгондон кийин 10 жашта балам бар болчу. Алдагы жолдошуман кийин 3 айдан кийин 10 жаштагы балам каза болду. Жолдошум каза болгондо врачтар чакырып айтышты, сиздин жолдошуңуз ВИЧ ВИЧ спирттен каза болду, сизди дагы текшеришибиз керек, анализ тапшырыңыз деп. Ага чейин менде ВИЧ спирт тууралуу эч кандай маалымат, андай нерсе ВИЧ эмесмин, даже уккандай эмесмин.
Айданын анализдеринен алда ВИЧ менен ооруганын көрсөткөн. Ишенбеген келин айласы кетип, 3 ирет анализ тапшырып, 3 жолу тең ВИЧ экени тастыкталган. Ошондон кийин анын жашоосу таптакыр өзгөргөн.
Статусун, ВИЧ статусун билип тургандарым уже бардыгы билди. Билгенден кийин уже анткени аларда деле биз айылда жашагандыктан ВИЧ тууралуу аларда деле мындай жакшы түшүнүк, маалымат жок. Бардыгы менен отказ бере башташты. Алар ойлоштурду. Чай ичсе, кошо отурса бири бирине жугат деген ойдо баары менен уже эжелерим, өзүмдүн бөлөлөрүм, анткени бир туугандарым жок болгондо эле ошолор менен чогуу болчу. Манан кайненем тоже кайтыш болуп кеткен, кайнежем менен чогуу турчу. Алар дагы мени кубалашып, сен бөлөк жаша деп баары отказ берип башташты.
Алясы кеткен келин эки чеде баласын ээрчитип, баш калага акыркы тыйынын автобуска берип 2016 жылы келген. Бара турган жери жок болгондуктан бир нече ай сел саяктар баш калкалаган жайда балдары менен күн өткөрөт. Күндүз шаар четиндеги талааларда иштеп тапканы, бирок эки баласын бакканга же дарланганга жетпей айласы куруйт. Акырага Кыргызстанда кызыл жарым ай коому вич ооруларга акысыз жардам көрсөтөт экен деген имиштер жетип, аталган коомго кайрылып азыр дарылануусун убагында ишке ашырууда. Балдары менен Айдага аталган коом батир ижаралап, тамагаш менен камсыз кылып жатат. Айда өзү да ыктыярчылардын тобуна кошулуп, вич тууралуу элге маалымат таркатууну аркалауда. Ал эми кийинки каарман Турсун болсо, иштеген иши, жогорку билими болсо да, кургак учукту жуктурганын убагында билип, адиске кайрылса да, дарыгердин орой мамилесине кабылып чүнчүгөнүн эскерет.
Взаимоотношения между пациентами и врачами. Дискриминация, стигматизация, мотивация.
Тилекке каршы дарыгер менен бейтаптын ортосундагы дискриминация, кемсинтүү деген нерселер бизде курч. Алгач диагнозумду билгенде адиске кайрылайын деп барсам, ал эшикти сыртынан жаап кой деди. Анан сыртта күтүп турдум. Кийинип кабинетин бекитип кетип бара жаткан экен. Мени көрүп коесузбу десем, башка эшикти көрсөтүп, тигил врачка барып көрө албаймын деди. Ал эшикти кагып барсам, анда турган доктор да менден баш тартып, бейтаптары көп экендигин айтып, текшербей турганын билдирди. Эмне кылар айланды билбей калдым. Коридорго чыгып айлам кеткенде жөн эле кыйкыра бердим.
Закрыв дверь, я впала в такую истерику. Я вот в коридоре стояла и кричала просто.
Турсун ызычуу чыгаргандан кийин гана тийиштүү жардам алып, азыр туберкулёз дартынан айыгып, ооруган адамдардын укугун коргоо жаатында иштеп жатат. Социум коомунун директору жугуштуу ооруга чалдыккан жарандарга психологиялык маалыматтык колдоо көрсөтүү боюнча адис Батма Эстебесова Кыргызстандагы бул өксүктү жоюуда жергиликтүү бийлик, коомчулук жана медициналык кызматкерлер бир команда катары иштеши керек деген пикирде.
Дарылоо көйгөйү, метадон терапиясы, наркомания, ВИЧ-СПИД, туберкулез бири-бири менен абдан тыгыз байланышып, түйүндөшүп кеткен проблемалар. Бул көйгөйлөрдү Ички иштер министрлиги, жазалоочу органдар, медициналык мекемелер, психиатриялык профилактика өткөрүүчү жайлар, жөн эле жергиликтүү бийлик жана милиция кызматкерлеринин өз ара карым катышы жок азайтуу абдан кыйын.
Будем говорить, милиция, которая работает непосредственно с нашими целевыми.
Батма Эстебесова Кыргызстанга аталган жугуштуу оорулар менен күрөшүүдө бейөкмөт уюмдар, фонддор аркылуу абдан көп каражат келип түшкөнү менен аны максаттуу пайдаланып, калктын калың катмарына маалымат жеткирүү иши толук кандуу жүрбөй жатканын да белгиледи. Ал эми Кызыл Жарым Ай коомунун Кыргызстандагы өкүлү Бегимай Асанова жугуштуу оорулар барган сайын жашарып бара жаткандыктан айрыкча айыл жериндеги жаштарга коомдун жаш ыктыярчылары аркылуу маалымат жеткирүүнү ишке ашыруу керек деген ойдо.
По профилактике туберкулеза, ВИЧ-СПИД. Дарылоо көйгөйү, метадон терапиясы, наркомания, ВИЧ-СПИД, туберкулез бири-бири менен абдан тыгыз байланышып, түйүндөшүп кеткен проблемалар. Бул көйгөйлөрдү Ички иштер министрлиги, жазалоочу органдар, медициналык мекемелер, психиатриялык профилактика өткөрүүчү жайлар, жөн эле жергиликтүү бийлик жана милиция кызматкерлеринин өз ара карым катышы жок азайтуу абдан кыйын.
Легче сказать сверстнику, чем там старшему, да, или младшему.
2016 жылдын соңунда Кыргызстанда ВИЧ инфекциясы менен 6402 киши расмий катталган. Туберкулёздун саны болсо ар бир 100 000 кишиге 6 адамдан туура келүүдө. Ал эми гепатит С менен ооругандар жалпы калктын 10% түзөт. Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны болгон мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштадым. Оорубаңыз.
Эже сиңдилер азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кеп дүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312 21 94 23, WhatsApp номер 0550 98 87 55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Ушун менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире программа «Перекресток», программа о важных событиях недели. В эфире я, Дилет Бектурсунов. Сегодня мы говорим о ситуации вокруг СМИ, о свободе слова в Кыргызстане. В гостях на «Затыке» журналист Нара Наиб и депутат парламентской фракции социал-демократов Евгений Строков. Добрый день. Первый вопрос, который я хотел бы вам задать относительно ваших исков в отношении вашей редакции «Занозы». Четыре из пяти исков суд постановил удовлетворительно, наложив на вас выплату в счет государства 24 миллиона сомов. Что это говорит? Говорит ли это о том, что «Заноза» будет закрываться?
Ну, пока таких планов нет закрываться, но направлено в ту сторону. Конечно, это неподъемная сумма, у нас таких средств нет. И как мы будем об этом из этой ситуации выкручиваться, мы сами пока не знаем. Потому что когда человек должен там $1000, $2000, это проблема. А когда он должен 24 миллиона, то уже как-то и думать об этом человек не будет. Потому что это как человек не думает о смерти, например. Зачем ему думать о смерти, если она, в принципе, неминуема, да? А жизнь течет, и надо повседневными делами заниматься. Поэтому мы об этих делах и не думаем. Если бы был один иск, тоже мы бы серьезно, наверное, к этому относились, готовились, там что-то делали. А когда сыплются один за другим, это уже тенденция, однако.
Вот вы затронули вопрос о свободе слова. Как вы оцениваете, она есть у нас? Какую степень вы дали бы свободе слова в нашей стране?
Я не знаю, это надо очень аккуратно считать и просто так сказать. Ну, последний рейтинг вот этого «Репортера без границ», да, который в Париже, они поставили Кыргызстан на 89-е место. Это в мае было, по-моему, опубликован рейтинг ко дню свободы слова, да, всемирному 3 мая. А в прошлом году Кыргызстан был на 85-м месте из, там, по-моему, 120 стран. Не все 200 стран были включены в рейтинг, где-то 120, может быть, я немного ошибаюсь в цифрах, но вот с 85-го упали на 89-е место. И если эти рейтинги хоть что-то значат для властей Кыргызстана, то они должны что-то предпринимать, чтобы улучшать ситуацию, иначе в следующем году этот рейтинг еще ниже упадет именно из-за этих исков, потому что эти иски еще не попали прежние рейтинги, которые считали, это было за 2016 год посчитано.
Мы знаем, что главная позиция социал-демократов, ну, в принципе, то и озвучивает наш президент, говоря о том, что в Кыргызстане есть демократия, есть свобода слова, и ваша партия, в принципе, придерживается этой линии в этом разговоре. Не считаете ли вы вот эти вот последние судебные иски по отношению к некоторым изданиям в Кыргызстане неким таким вот давлением на свободу слова? Как вообще могли бы прокомментировать это?
Помимо того, что наша фракция, партия, да, считает, и президент считает, что у нас есть свобода слова, я тоже высказывалась по этому поводу, наверное, то, что вы меня сюда пригласили, это тоже повод, то, что я считаю, что у нас есть свобода слова. И мне вот, сейчас, пока я слушала ваш диалог, у меня возник вопрос. Свобода слова – это что? Вседозволенность или ответственность?
Нужно сразу отвечать?
Чаще всего
У нас сейчас свободный формат. Так что...
Да, у нас понимают, что я могу говорить что угодно, писать о чем угодно, потому что я так считаю, что это моя правда, да, но есть, мы всегда много говорим о толерантности, но часто у журналистов этой толерантности нет, хотя я с большим уважением заранее скажу, абсолютно не заигрывая перед журналистом, я уважительно отношусь к данной профессии. У меня даже когда-то в молодости мечта была быть тоже журналистом, понимаете, но в любой профессии есть плюсы и минусы, да? Я думаю, в процессе разговора я могу тоже свое мнение сказать, почему я считаю, что у нас есть свобода слова. Даже наличие данной передачи в данном формате и данной теме – это уже подтверждение этому. наличие каналов, да, наших ведущих политических деятелей, если уж так сказать, то, ну, не оппонентов, а как большинство и оппозиции, да, это тоже ведь свобода слова. Дело в том, как ее используют, эту свободу слова.
Что такое свобода слова, начали говорить. Ну, вседозволенность, все такое. Вот вопрос такой. Вопрос свободы слова политический. Это насколько власти разрешают себя критиковать. Вот именно по этому главному критерию надо использовать. Конечно, что угодно могут говорить. Порнографию показывать. Это совсем другое. Это не касается свободы слова. Это уже мораль и так далее. То, что там на улице говорят, вседозволенность, то говорить это вопрос культуры. Насколько человек будет,
я согласна,
будет выражать там какие-то недозволенные слова, там неприличные говорить, или там одеваться как-то не так, как это. Вот это вопросы культуры. А вот вопрос свободы слова – это чисто политический. Насколько власти этой страны позволяют...
Готовы слушать критику в
да,
свой адрес.
Готовы слушать
готовы
критику.
Готовы ли сегодня власть слушать
Нет.
критику
в свой вот адрес. Эти пять исков, если включить агентство 24, шесть исков, да, пять исков только против одного издания, причем одно за другим. Первое подали 6 марта, и потом через каждую неделю, это уже говорит сам факт, что так нельзя. Во-вторых, вот у нас сказали, Евгения сказала, что это корректность, там, точность, да, это тоже вопрос не свободы слова, корректность, это профессионализм. Как вы сказали, врачи там, мы можем также говорить, у нас в Кыргызстане есть врачи или нет. Это то же самое сказать, есть у нас свобода слова или нет. Они есть, но это не качество.
Я не согласна здесь с вами.
Качество и уровень, насколько медицина есть или нет, скажем так, да. Вот. Свобода слова такая категория. И нельзя говорить, что, вот, например, точность или неточность. Это просто можно же позвонить или написать, вот вы там неправильно написали, или вот этот факт другой. Почему надо ради того, чтобы исправить какую-то неточность чью-то, если она была неточность?
Давать иски.
Подавать иски. Не надо путать уровень профессионализма того или иного издания журналиста.
Почему сегодня не возбуждаются уголовные дела и не подаются иски в отношении других изданий, которые, мне кажется, позволяют себе намного больше, чем те издания, которые сегодня имеют эти... Но существует очень много сайтов. Я не буду говорить, какие именно сайты, потому что я не вправе говорить это. Но я знаю, что есть.
Хорошо, я тоже вот хочу заметить. Тоже не будем владельца этого канала называть, да, и всем все известно. Когда разговариваешь с людьми, с народом, просто со знакомыми даже, и говорят, что вот я смотрю этот канал. Почему? Потому что они все время говорят правду. Я говорю, критерии оценки, почему они говорят правду? Почему вы решили, что именно этот канал говорит правду? Потому что они критикуют правительство, понимаете? Или они критикуют власть. Я сейчас далека от того, обсуждать или заговорить за власть, да, какая у нас власть. Вот. Здесь даже может сыграть то, что можно счесть, что человек заинтересованный. Да? Вот. Но это же не критерий. Если канал критикует власть, значит, он говорит правду. Это же совершенно не так. И мы знаем, что 25-м кадром там хорошо пиарит других людей. Это специально для этого создано. Также вот и несколько таких каналов.
Я просто о чем хочу сказать, что есть такая, вот на мой взгляд, конечно, есть какая-то выборочность наказаний. Ну так назовем это, да? Как она определяется и кем определяется?
У нас все очень избирательно получается.
Но почему выбор означает... именно пал на вас, вот в худшем смысле
вот
этого слова?
Вот я начинаю отвечать. Очень избирательно в стране все происходит. Не выбирается лучший, а выбирается тот, который нравится. Те же самые министры возьмем, прям можно по порядку пересчитать, да? Почему именно те люди становятся близкими к высоким властям, а не другие. Хотя много профессионалов, много людей, которые работали за рубежом, закончили за рубежом университеты, там, на хороших постов достигли, они приходят, находят, не могут себя найти. Выбирает власть только тех, кто им угоден. Даже если мы возьмем выдвижения кандидатов президента, да, от той же партии, тоже выбираются самые слабые, которые будут на их фоне, можно самому выглядеть лучше, и более покладистые будут. Выбираются люди, которые, которых можно держать на крючке за какие-то другие дела. И здесь вот получается, вот почему выбрали именно это издание и на него начали давать, потому что оно слишком стало популярным. За полтора года такой популярности добиться, наверное, не всякое издание может, правильно? И
значит, именно главный там... критерий – это популярность аудитории.
Не главное. Ну, одно из критерий, один из критериев, да? И в, этой, в этом издании слишком много статей разноплановых получается, которые комплексно освещают вот эту жизнь. И сама по себе миссия журналиста какая? Находить недостатки и говорить, находить проблемы и говорить об этом, чтобы это исправляли. Там конструктивно там говорить, это ширма, за которой можно прятаться. Конструктивно, вот там складочка на брюках надо погладить, вот там немного ошибся человек, там взятку слишком большую взял, надо было меньше взять. Такие вещи нельзя считать конструктивными. Журналист должен находить проблемы и говорить об этих проблемах. Если он не говорит о проблемах, это вообще не журналист, а просто а писатель, который там прислужник, там, и, ну, грубо говоря, так, да. Есть люди, которые о погоде пишут, о спорте пишут, чтобы никаких проблем у него не было. Но главная проблема касается политики. Если в этой политике, политических обзорах, политических там статьях, если касается власти, это, конечно, не нравится. Но люди избирательно подходят. Получается, вот это, если она популярна, если большая аудитория, она может повлиять на общественное сознание. Почему «Вечерний Бишкек» рейдерским путем захватили в 2015 году? Как раз перед выборами парламентскими. Потому что аудитория большая, тираж большой. И там начали появляться свободные статьи, критические. Да? Другие статьи, «Суперинфо» возьмем, да? У него тираж еще больше был, чем у «Вечерний Бишкек». Если у «Вечерки» было где-то 60 тысяч экземпляров, то у «Суперинфо» больше 100 тысяч. Почти в два раза, в полтора раза больше. Ее же не трогают, потому что она никаких политических статей не пишет, никаким образом там не критикует власти. И зачем ее закрывать? Она не мешает. Именно то, что мешает избирателям.
Марина Айпович, а когда вы стали неугодны? Ведь вы в свое время работали и возглавляли целый, целую дирекцию информационных программ Первого канала,
ЛТРК. Кабар тоже.
И агентство Кабар. Да. Вот после какой того... период?
После того, как начал писать вот эти статьи критические. Потому что, извините меня, опыт, наверное, есть. Видел многое. За рубежом проработал 14 лет, да? И возглавлял там тоже довольно большие структуры. И могу сравнивать. Ну, чтобы люди не подумали, что хвастает или что-то такое. Когда работаешь в государственном агентстве, все-таки критиковать власти надо помягче, да? Если ты хочешь критиковать, то надо оттуда уйти, наверное, будет неэтично сидеть внутри и критиковать. Поэтому, когда пришлось уйти, когда уже более-менее свободно, невозможно стало говорить какие-то вещи, так, с натяжкой свободно, пришлось уйти.
Ну, я думаю, что нет дыма без огня.
Ну, в этом случае. Просто, вот так мы и живем.
Но я человек далеко не консервативный, и как вы сказали, что я обвинили меня в чем? То, что по поводу сознания, что я...
Я тут записал себе. Разрушает сознание, да. Общественное сознание.
И вы мне сказали, что я кто?
Я не знаю. Близко... Я не помню.
Ну, в общем, что, ты чуть ли не к диктаторскому, да?
Нет, а вот я не если слышу. Так вести логику, я сказал, что это вообще диктаторством попахивает. Чтобы сознание у всех было одинаковое.
Но я не слышал никаких личных
сознание, нет, я абсолютно меня это не оскорбило, у нас просто же разговор.
Я просто к тому, что если так подходить, чтобы все были одинаковые сознания.
И вы говорите, что формировать сознание не нужно, да, людское сознание, государственное мышление
нет,
какое-то.
Формировать надо.
Так,
но не надо
стремиться к тому,
чтобы
общему.
У всех было одинаковое сознание.
Но оно и не будет у всех. Но основные устои-то должны быть.
Мы так, мораль.
Мы так и потеряли с вами патриотизм, интернационализм. Мы вот таким образом и разрушили из-за того, что у нас кто о чем хотел, тот о том и говорил.
Евгения Григорьевна, давайте от частного к общему. Угу. Все-таки начали говорить о свободе слова, и вы сказали, что есть... Да, и вы сказали, что есть некая такая вот вседозволенность и свобода слова. Вот как вы можете разграничить эти два понятия? И насколько они у нас разграничены в стране, в частности, в журналистике, в средствах массовой информации?
Ну вот сейчас очень правильно сказали, что много зависит от профессионализма, да? Профессионалист в любом деле, так же, как мы сейчас говорим о свободе слова, значит, о журналистике, здесь свобода слова зависит еще и от профессионализма самого журналиста. Заказные статьи меня, например, очень настораживают.
Как вот эти... есть ли сегодня какие-то грани вот, понять обычному зрителю, аудитории, что есть... Какая есть заказная, какая есть незаказная. И вообще, есть ли сегодня у нас журналистика?
Люди стали разбираться в том, что если, например, один и тот же журналист сначала пишет про одного заказную статью хвалебную, потом на следующий день ему переплачивают и про оппонента, о том, который он сначала писал, оплачивают больше, он пишет совершенно другую хвалебную статью про его оппонента, но о чем тут может идти речь? И очень гладко, складно это все так в газетах бывает.
Но есть ли журналистика сегодня?
Журналистика? Ну, журналистика есть, наверное.
Если медицина ушла в коммерцию, как вы считаете?
Нет, я бы так не сказала. В коммерцию, да, ушло. У нас много что в коммерцию ушло. И медицина, и образование часто уходит в коммерцию. Но профессионалы, искренне любящие свое дело и честно его выполняющие, есть везде, и также и в журналистике. Я знаю много таких людей, с которыми очень приятно и интересно работать.
И нужно ли с ними тогда расправляться, если они критикуют власть сегодня?
Ну, вы так говорите, как будто у нас повально идут расправы над журналистами.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Затык Медиа». В Mail.ru «Затык KG», «Одноклассники» «Затык». И наш канал на Ютьюбе «Затык». Скачивайте приложение «Затык» в App Store и Play Market.
«Перекресток» на радио «Затык» с Адилетом Бектурсуновым.
Определенные политические силы и партии поддерживают какие-то телеканалы или какие-то издания. И можно ли это считать свободным слово, поддержкой свободным слова?
Это наоборот, на разрушение свободы слова идет.
Это, в принципе, вот наше общество настолько, как бы сказать, незрелое, да, политически и вообще незрелое, что каждый кулик халит свое болото, получается, да? Если бы действительно такой магнат какой-то нашелся, но один магнат есть, власть, государство. Если бы это, будем считать, что вот, допустим, владелец одного телеканала и владелец первого канала, это примерно, хотя вес их общественный и политический разный, но примерно одного статуса, да? Почему бы этому олигарху в лице государства и правительство не сделать так, чтобы было свободно и всем это нравилось, а не только, чтобы там хвалили только одну сторону, только власть. То же самое делает этот владелец частного канала. Раз они хвалят свою власть, кто им дает, платит деньги, то мы будем хвалить нашего начальника, который нам дает деньги.
Давайте вернемся опять вот к каналам, да, к частным каналам. Вот парадокс получается, да, власть плохая, подавляет. И опять же, давайте, я вот не на стороне власти, да, хотя я представитель тоже власти, да, но вот просто отвечу нам, посмотрим, если власть так строго бдит за то, чтобы шаг влево, шаг вправо, не дай бог, чтобы все идет обвинение в пристрастии, да, в каком-то, против власти, то почему у нас столько частных телеканалов, где говорят что угодно, и про ту же власть тоже? Ведь немножко в прошлое вернемся, давно бы закрыли, и вспомните Павлюка, что с ним было.
Но это крайности.
Это крайности. Ну, понимаете, это крайности. Но вот дают свободу, дайте тогда еще больше свободу, еще больше. Понимаете, здесь тоже амбиции нужны какие-то.
То есть вы говорите, что нужно говорить спасибо, что людей не убивают. Вы говорите тому, что...
Это все равно свобода.
Спасибо, что власть людей не убивает.
Это свобода. Я говорю о свободе слова. То, что... Уже забыли то, что был полный запрет. Сейчас дали свободу слова. Есть свои телеканалы. Там говорят о том, о чем они хотят. И опять говорят, что у нас ущемляется свобода слова. Опять же, мы в начале передачи... Это неоднозначно.
В начале передачи
мы говорили, что в процентном отношении нельзя измерить свободу
слова. Что сегодня можно критиковать, а что нет? Вот вы как опытный
где-то
журналист.
Местные власти можно критиковать. Угу. Немного можно покритиковать, если они не члены СДПК. Вот. Если там где-то что-то канал не так сделали, или там все, они вот смотрят на все эти журналисты наши, смотрят по ветру, ну, держат, да, и стараются не задеть ни в коем случае там верховную власть, особенно там президент и так далее. И те же самые телеканалы, про которые вот Евгения говорила, что дали свободу слова. Дали-то не всю, отобрали уже. Все основные телеканалы сейчас подчиняются власти. Они смотрят, их проверяют, что они могут, что они не могут. Они даже кадры не могут себе подбирать по своему усмотрению. Они спрашивают, можно ли нам такого-то себе взять или нельзя. Те говорят, нечего. Даже международные организации спрашивают у власти, можно нам себе там такого-то человека взять, как вы там, у вас проблем нету у Белого дома, те, если скажут нельзя, не возьмут. У нас до того дошло, что не только журналисты, но и все другие стали зависимыми. Вот эта авторитарная власть настолько дошла, что вот эти основные каналы, почему владелец этого канала, политик, например, да, он должен строить хорошие отношения с высокой властью. Поэтому он своим говорит, то можно говорить, вот это нельзя говорить, это уже цензура. Поэтому эти частные каналы не могут говорить абсолютно свободно то, что должны говорить.
Вы представитель народа в парламенте. Как вы считаете, есть ли сегодня у народа какой-то дефицит в информированности, в информации?
Ну, мне кажется, даже избыток разношерстной информации, если вот грубо так выразиться, и в головах распутаница. Конечно, я когда иду к своим избирателям, я преподношу свою точку зрения. Ну, я иду к своим избирателям, естественно, они спрашивают мое мнение. Я говорю так, как я считаю. А читая все СМИ, то иной раз они не могут, люди не могут понять, если говорить вот об общественном мнении, да, они не могут понять, где правда, где истина. Одни пишут одно, другие пишут другое, третьи пишут совсем третье. И вот такую, о чем я и вначале говорю, все равно нужно как-то... Какая-то солидарная журналистка должна быть не в том плане, что мы договорились и будем говорить только вот это вот о власти, и другого мнения не должно быть. Но какая-то грамотность и какое-то направление должно быть отработано, понимаете? А так люди у нас в недоумении, и ну раз вообще говорят, кому верить?
Понял примерно, о чем вы хотите сказать, что у нас есть свобода слова, но чаще всего это проявляется в вседозволенности. У всех есть свои ресурсы, и все говорят, что хотят. Вы так считаете или нет?
Есть ли у нас свобода? Вседозволенность совсем другая категория. Свобода слова – это чисто политическая, и она относится не к журналистам больше, а к властям. Насколько власти разрешают вот эту свободу. А то, что там они что-то пишут не то или неправильно, непрофессионально, это уже другой уровень. Это надо поднимать.
Мы часто видим критику
учиться,
и в отношении власти.
Как?
Мы часто видим в интернет-изданиях и в отношении критики власти.
Ну, наверное, чаша наполняется, последняя капля, после этого будет подан иск. Если там одна статья, две статьи, может быть, не играет роль, а когда человек, допустим, пишет в год 300 статей, это уже может быть влияет.
Мне часто бывает жалко иногда своих коллег, да, и, ну, где-то спасибо журналистам, не знаю, как после этой передачи, конечно, будет, я в свой адрес таких вот уж разгромных статей или еще чего-то не слышала, не читала. Но бывает, что вплоть до оскорбительной статьи необоснованные пишут про моих коллег. А так переворачивают всю информацию и интерес людей. Знают, что, например, депутаты должны быть виновными во всем. Да? И это очень хорошо играет. И многие этим пользуются, журналисты, завоевывая этим просто дешевую славу. Чуть ли не подглядывая в замочную скважину или под одеяло. Тем самым подогревая интерес и негатив к Джугурку Кенешу. Ведь такое тоже бывает. И это нельзя тоже назвать свободой слова. Да. Хотя многие этого, когда начинают возмущаться мои коллеги, многие говорят, это же свобода слова, тоже пеняют. Я согласна с вами, что свобода слова – это, во-первых, наверное, нужно дать точное определение самим журналистам, что значит свобода слова.
Есть определение уже давно.
Ну, значит, плохо обучают, что многие об этом не знают. Опять же, я не хочу говорить о всех журналистах, не заигрывая сейчас говорю. Есть очень много хороших, грамотных, интересных людей, с которыми у меня даже сложились такие вот, можно сказать, дружеские отношения в плане их грамотности и интереса к работе, к своей, у меня к своей. Это не значит, что у нас даже какие-то мнения совпадают по конкретным вопросам. У нас бывают разные мнения, но просто если человек грамотный и умеючи это преподносит, он достоин уважения.
Мы так понимаем, что вам рот не закроет, имеется в виду образно.
Могут, наверное.
Мы знаем, что...
Был фильм, этот Вячеслав Тихонов играл в роли, когда ему дипломату одному фильм играл, ему сказали, как же так, вот вы продались, да, или там не то сделали. Он говорит, так же нельзя, есть же принципы. Он сказал, вам просто еще не давали вашу цену. Это еще советское время было, цена всему есть. Но вопрос в том, насколько человек...
Сегодня мы знаем, что издание готовится, я так понимаю, уже к следующему этапу. Мы знаем, ваши сооснователи, вы сами уже готовите новую платформу, создаете сайты, электронные порталы аналитические.
Приходится? Мы бы этого не делали, если бы не было...
о том, что это новая почва на новую... площадку, выход к новой, подготовка к новой площадке.
С учетом всего прошлого.
Да, и кем это будет все финансироваться?
Пока мы не знаем. Пока мы не знаем. У нас нет олигархов, у нас нет там каких-то богатых там смен.
Вы не боитесь сейчас, что сейчас на этой волне вас могут... вам дать цену определенную, как и сказать.
Боюсь.
И купить, используя вас сейчас вот даже в той же предвыборной борьбе.
Конечно,
и вы
боюсь.
Даже сами сможете этого не заметить в определенный период.
Ну, заметить-то я замечу, но я боюсь, что могут такую цену заломить, что лучше умереть, чем такую цену платить. Есть родственники.
Нет,
есть
я абсолютно
дети.
Не об этом сказала сейчас. Что сейчас вам предоставят какую-то помощь, поддержку, и потом вы не заметитесь, как будете марионеткой
в чьих-то
руках.
А, о деньгах?
Ну вы же сказали, что не знаете, кто сейчас вам будет.
Можно ли вас подкупить?
Подкупить.
Я думаю, нет. Но
вы готовитесь определенно к предстоящим выборам. Создаете площадку.
Мы хотим на этом заработать.
Пока финансов...
Мы хотим на этом заработать, потому что есть. Законы, по которым можно заработать на...
И где гарантия еще, что на предвыборной вот этой волне сейчас вам скажут, да, вы действительно правы, вы все говорите так, как оно есть, но на самом деле просто сыграют с вами в какую-то такую...
Ну, вы так заботитесь о нашей судьбе, я очень рад,
вы же, что... Вы же тоже граждане нашей страны.
Я постараюсь перефразировать, возможно, вы это хотели задать. Возможно ли вы, готовы ли вы сотрудничать с оппонентами?
Почему нет?
Власти сегодня.
Но только вот...
Финансово сотрудничать.
Пожалуйста, с любыми можем. Даже когда вот
ясно.
Елене Боннер дал деньги Березовске, ее все ругали, но она сказала, извините меня, мы же как-то должны жить.
Завершая вопрос, резюмирующий. Все-таки мы говорили о свободе слова, и все-таки мы не дали четкого определения, есть ли или нету. Вкратце, если можно.
В процентах надо это считать, но свобода есть, но она очень... ухудшается, скажем так, тренд вниз, не в сторону...
Упали на 4 пункта за год,
да,
по рейтингу.
В 16 году по сравнению с 15-м, а сейчас упадет еще больше. Это по рейтингу «Репортеры без границ».
Ваше мнение?
Ну, по-моему, свобода слова есть. Вот здесь мы даже солидарны в этом. Я не могу сказать, что она падает или не падает. И рейтинги, они не всегда показывают истину картины в государстве. Все много еще зависит и от ментальности.
Как реагируют сегодня вы и ваши коллеги на так называемую конструктивную критику в ваш адрес? Есть ли такое желание засудить их?
Я лично по отношению, если сказать, я нормально реагирую. Но засудить нет, но, наверное, некоторых можно привлечь к ответственности.
Спасибо большое. Сегодня говорили о свободе слова в Кыргызстане. В гостях на «Затыке» был
журналист Нары Наиб и депутат парламентской фракции социал-демократов Евгения Строкова.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.